Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии протоиерей Владимир Соколов, клирик храма девяти мучеников кизических, помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Батюшка, вот сегодня была прямая линия, президент с народом беседовал, отвечал на вопросы, и когда был вопрос о санкциях, то Владимир Владимирович Путин сказал, мне кажется, очень такие точные слова о том, что санкции, Россия всегда на протяжении всей своей истории живет под санкциями. То есть как только видит что, на Западе, что Россия начинает подниматься, набирать силу, сразу же вводят санкции. И мы действительно это видим на протяжении всей истории, потому что знаменитая Ливонская война, которую государь Иоанн Васильевич Грозный начинал, из-за чего она началась? Из-за того, что Ливонский орден не пускал на Русь мастеров, которых нанимали на Западе, их убивали, либо сажали даже в тюрьму, либо даже убивали. Был запрет, как бы сегодня сказали, эмбарго на доставку на Русь стратегического сырья и высоких технологий. И причем это делалось организованно. Это, в общем-то, почти что вся Европа в этом участвовала. Ну, наверное, кроме вот, итальянские города некоторые, итальянские мастера приезжали, Ристути, Фиораванти, а вообще Запад хотел явно ограничить могущество Руси, которое и так еле поднималось после владычества Золотой Орды, после татарских разорений. Вот корни этого духовного... этого противостояния, духовные корни, потому что геополитических, геостратегических можно говорить, но вот откуда причина этого вечного противостояния, которое, ну, на последние столетия, раз в столетие Запад собирается дружно и идет завоевывать Россию, прикрываясь при этом русской угрозой. Вот где духовные корни, отец Владимир?
Ну, прежде надо все-таки поблагодарить Запад, потому что можно сказать, что они создавали таким образом Россию, потому что Россия, она мобилизовывалась в такие суровые времена. А так как суровые времена были все время, мы постоянно вообще воевали раз в три года, вот, то вот эта мобилизация, она и создала Россию, российский характер тоже. То есть это внешнее влияние, которое позволило. Что касается духовных корней, то это все можно понимать из такой картины мира, которое мы рисуем на основе нашего религиозного мировоззрения. Так вот, на Западе богословы, западные католические богословы, они вот этот текст Библии «Ухаживать и хранить Эдемский сад», они истолковали как возможность, при том, что ты ухаживаешь за этим, ты еще можешь и бесконечно пользоваться этим садом. А на Востоке богословы говорили, что ухаживать и хранить, значит, жертвенно служить. Вот это вот существенная разница между взглядом на окружающий мир Запада и Востока. Это практически был сформулирован такой как бы паразитический образ жизни. Это под это подстраивалась вся жизнь. Поэтому Запад всегда как бы собирал со всех со всего мира. Куда не ткнешь пальцем, как сказал Владимир Владимирович Путин, так обязательно попадешь на какую-то базу или в точку влияния Соединенных Штатов. Да, со всего мира. Хотя также Европа тоже, она хотела собирать со всего мира. То есть это был сформулирован такой образ жизни. И это создавалась таким образом и культура. Она вся подшивалась под это мировоззрение.
Под экспансию.
Да. Поэтому Европа была обладателем колоссального количества колоний, чего не было никогда в России. Почему-то сейчас нам приписывают колонии, но это странно выглядит, потому что все, кто вступал с нами в какие-то отношения, они всегда пользовались Россией, пользовались как раз возможностями централизованной власти и населения, которое жило на Руси в центре, потому что оно всегда жило беднее окраин. И это тоже исторический факт, который невозможно отрицать. Потому что это было заложено в менталитете. Жертвенно служить всему миру. Вот здесь, я думаю, кроется и корень этих различий, и корень вот этой непринятия России, во-первых, и ненависти к ней, и зависти к ней. Потому что, ну как вот, какие не устроив санкции, как все считали нас варварами. И это выглядит странно, что мы вдруг на фоне Европы варвары. Хотя еще во времена Ярослава Мудрого было понятно, что Европа – это страна еще дикого варварства.
Ну вот Анна Ярославовна, да, королева Франции, дочь Ярослава Мудрого, когда приехала, то Генрих, он же крестики ставил.
Вот я как раз на этот факт и указывал.
Да, да. Она да, несколько языков знала, потому что Ярослав Мудрый очень много внимания уделил.
Мылись два раза в жизни только, когда рождались, когда умирали. Да, но это же тоже, это же признак определенной культуры.
И поэтому приходили все эпидемии, моры, приходили через ворота, через Новгород, на Русь Запада приходили.
Да. Ну, Новгород как раз и был таким, такой сферой влияния Запада. Вообще. Такая эмпирократическая республика, торговая республика, и правили, власть была такая, в общем, власть бизнесменов, как бы нынче сказали бы, которые торговали, продавали все, что только можно.
И, кстати, поэтому они часто олигархическая верхушка новгородская, прозападные, скажем так, они себя чувствовали частью Ганзы, поэтому они Александра Невского изгоняли дважды. А потом, когда Новгород был под ударом крестоносцев, они его звали назад. И вот знаменитые слова Александра Ярославича, великого князя, там проспали бы. А вот интересно, отец Владимир, вот эта связь между торговлей, этим духом стяжательства, ну, они очень предприимчивые были, и храбрые новгородские купцы Садко, но в то же время вот этот дух стяжательства, не случайно, наверное, ересь-то жидовствующих именно из Новгорода пошла на Русь. Связано это как-то, наверное?
Ну, вы заметьте, ведь у нас в 90-х годах, когда мы начали строить капитализм, то сюда хлынули протестантские проповедники. Стадионы заполнялись, им предоставили колоссальные возможности. Почему? Ну, потому что на основе православного мировоззрения невозможно такое стяжательство, которое оно возможно только на основе протестантизма. Почему? Потому что в основе протестантской этики лежит как возможность спасения. Если у тебя есть капитал, то это знак свыше, которым ты отмечен, и значит, ты избран для спасения, предизбран. Вот поэтому на основе протестантской этики, конечно, возможно строительство капитализма. А что такое была ересь жидовствующих? Это и была фактически облеченная так, в библейские образы протестантское такое влияние. Первая протестантская волна.
Ну, это еще и сатанизм был откровенный, потому что они же кощунствовали над причастием, над иконами, ненавидели Христа. То есть, вот все, как бы ворота на Русь именно через такую торговую олигархическую касту, которая в Новгороде тогда
все-таки знаете, правила. Ведь, как говорит Евангелие, нельзя служить Богу и мамоне. Там не сказано, нельзя служить Богу, там, и Магомету, там, нельзя так служить Богу, Богу и Будде. Сказано Богу и Мамоне, потому что это несовместимые вещи, потому что это порождает вот как раз то мировоззрение, о котором мы говорим. И история Запада – это как раз история падения в это вот такое торгово-паразитическое пребывание в этом мире. Вот. Но что касается нашего варварства, то это кажется смешным. После уже исследований археологов, исследований филологов, вот, я могу сослаться на Александра Драгункина, книга его «Пять сенсаций», где он доказывает, а язык – это самое крепкое свидетельство, свидетельство распространения от кого кто, так сказать, брал язык. Потому что если, например, в одном языке, который, от которого произошло влияние, там, допустим, от какого-то корня, там целая сеть слов да, и значений, а в другом языке это один. Одно значение. Это говорит о том, что произошло от этого языка. Так вот, Драгункин на основе такого исследования показывает, что в западные языки они произошли от проторусского языка.
То есть они отделялись да. постепенно, да. изменялись.
А потом топонимика. Ведь если исследовать названия рек, там, долин, городов, деревень, селений и долин всего прочего, то это показывает, что распространение шло от России, от Руси. Но даже древние греки, вот до сих пор ученые спорят о том, что предшествовало греческой культуре. Говорят, протомикенская там культура, критомикенская культура. Да? Вот. Но ничего общего это не имеет с греческой культурой. Вообще, достаточно посмотреть на какие-то примитивные статуэтки, чтобы сравнить с тем, что делали греки, чтобы понять, что влияния тут никакого не было. Почему не послушать самих греков, которые говорят, что они, значит, получили влияние с севера?
Да? И туда же дары да. посылали, кстати, да. Долгое время.
От гиперборейцев. Да. Ну, вот это лишнее свидетельство того. Кстати говоря, и мифологию тоже исследовали наши ученые. И мифология греческая, она связана с протославянской мифологией.
А потому что единый материк был этих племен, особенно когда Тивак, индийский ученый, а до этого англичане, когда стали изучать санскрит, то они были поражены, как обнаружив в санскрите корни, очень близкие к индоевропейским языкам. Но дело в том, что Тивак, ученый, установил, что ближе всех к санскриту это русский язык. И литовский, кстати. Почему литовский, наверное? Потому что они в эту часть лесную, в лесные дебри, там эти племена зашли, и там уже мало что менялось. Но основное это прародина ариев была Великая Русская равнина. И вот города, Аркаим, все другие.
Мы же понимаем, до сих пор, что это цивилизация. Значит, в языке сохраняются такие значения, как снежные бури, там еще что-то такое.
В санскрите.
Да, только то, что свойственно северным народам, которые знают, что такое снег.
Да, поэтому, а почему, действительно, если говорить о трактовке истории, ведь это еще Михаил Васильевич Ломоносов это замечал, как Шлёцер и Миллер, как они пытались принизить славянские древности, и Ломоносов протестовал против того, что славян изображают дикарями, которые на деревьях якобы сидели, а потом пришли.
Ну, после исследования нашего академика Рыбакова, после его книги, это уже невозможно делать, потому что там артефакты, там описания. Против этого возразить что-либо невозможно. Ну, а потом сейчас много слишком уже нарыто, во-первых, потому что есть определенные признаки этой культуры. Они уже все как пронумерованы, и понятно, что эта культура древняя культура. Поэтому, когда нас пытаются сделать дикарями, которые слезли там с дерев, и потом, значит, начали строить какие-то хилые избы, нет. Те же самые варяги, которые пришли, они были удивлены архитектурой удивительной, удивительной гармонией. Потом вот эти все законы архитектуры, строения зданий, да, вот, законы фресок, всего прочего, это законы гармонии, к которым только сегодня наука подходит, понимая стройность этой системы.
Кстати, отец Владимир, если говорить о архитектуре, то интересное исследование архитекторов. Ведь русские древние храмы, вот эти луковичные храмы и древнерусская архитектура очень напоминает, а связи тогда не могло в то время уже быть, в те времена, архитектуру индийскую, тоже луковички, тоже. И ученые приходят к выводу, не буду все это надо показывать, иллюстрировать, по радио нет такой возможности. Ученые приходят к выводу, что вот эти архитектурные формы зарождались еще до разделения, до того, на Великой Русской равнине, до того, как арии пришли в арийские племена пришли в Индию. Вот какой древности культура, где корни русской культуры? И сегодня, мне кажется, это тоже вопрос очень важный. Это вопрос не, скажем, не простого любопытства. Вот как, например, на Украине выкопали море, да, черное протоукра, это все чепуха. Но знать корни своей великой культуры, знать древнюю историю, мне кажется, это необходимо.
Ну, вот сегодня мы подходим к этому. Дело в том, что это была такая терра инкогнита, древняя история России. Так, как бы на Миллере это все и кончалось так вот. Мы думали, что пришли варяги, да. Кто, во-первых, кто такие варяги были? Ну, опять это вопрос, да. Вопрос, который требует серьезного обсуждения. То есть древняя история есть свидетельство культуры, которой обладали наши предки. И поэтому говорить о том, что мы варвары, смешно. Вот. Поэтому уж если говорить о варварстве, то Европа была действительно варварской страной. И протестанты, кто это такие? Это бывшие варвары, это галлы. Вот, они, когда они приняли христианство, то это очень трудно было совместить христианство с наследием, например, Древнего Рима, Древней Греции. Для варвара этот менталитет очень трудно было вместить. И мы знаем, что на основе такого варварского, можно сказать, мировоззрения возникает и наука. Почему? Потому что варвары освободились от такого поклонения природе, а раз они от этого отошли, то, значит, можно было исследовать природу, можно было ее пытать. Пытать и под пыткой, так сказать, опыт отсюда, да. Потому что как это звучало по латыни? По латыни это звучало «инквизицио натура». То есть это инквизиция природы. То есть буквально инквизировали природу, и через эту инквизицию, через эту пытку узнавали ее тайны. Но это, возможно, было только для мировоззрения протестантского, потому что католики все-таки обладали еще наследием и древнейшей культуры. И потом это же было в христианстве. А нужно было и само христианство упростить до такого протестантского понимания.
Рационального.
Да, и не иметь наследия, фундамента этого. Вот тогда возникает то, что мы называем научным взглядом. Но надо сказать, что науку продвигали всегда верующие люди. Это уже доказанный факт. Потому что фундаментальные открытия, какие-то отрасли новые, это все разрабатывали верующие люди. Поэтому вот этот феномен еще до сих пор как бы не засвечен и не объяснен.
Как тайны природы открывались человеческому разуму, не противореча при этом вере этих великих ученых. И, кстати, вот раз мы заговорили о русах, то вот эта теория о том, что якобы роудцы, гребцы по-шведски, ну, смешно, потому что вся Европа наполнена топонимикой, словом русы, руги, и нашу святую равноапостольную Ольгу называли королевой ругов на Западе. Руги и русы – это были одни племена, остров Рюген. Кстати, Александр Сергеевич Пушкин, ведь у него там на острове Буяне, да, острове Руяне, да, Руяна, остров, где святилище стояло, аркона древняя. Отец Владимир, мы знаем, что это немцы, немецкие ученые даже там устраивают музеи, устраивают раскопки. Мы знаем, что от Одера и Эльбы на восток, это земли были прибалтийских славян, самые близкие родичи русов, восточноевропейской равнины наших. А ведь там сейчас Германия. Все понимают, что это просто онемеченные племена славян, потому что немцы, западные германские племена не могли заселить. Как происходило, когда изучаешь историю, как происходило онемечивания. Элита онемечивалась. Уничтожали святилище, и уничтожалась история. И тогда люди считали себя немцами. Мы видим то же самое на Украине сегодня. За 23 года элиту увезли на Запад, воспитали, молодых людей тоже воспитали, промыли мозги, и фактически на наших глазах западно-русский край перестает быть русским. Ведь мы, то, что происходило тогда, начиная, допустим, с 9-го, с 10 века, движение на восток, Дранг нах, Остен, как говорили германцы, благословленный потом Римом, он и сегодня продолжается, это наступление на русскую землю, на русский мир.
Ну, это так, но вот, опять же нужно как, понять духовные корни вот, этого движения, потому что с одной стороны, это, конечно, совершенно разные мировоззрения, а с другой стороны, ну, ожидает от России какого-то откровения внутреннего. Тем более, ведь это же еще и генетическое наследие. Мало того, что оно генетическое, оно еще в культуре отразилось и в языке находят сегодня все эти влияния. Поэтому это, все-таки глубина эта, она все равно как, дает о себе знать. Как не закапывая это все равно пролезают какие-то диковинные растения. Знаете, это, выплыть это невозможно из сознания народа. И вот я посмотрел тут один сюжет, как возвратился один немец, наш немец, то есть немец, который здесь у нас...
Ну, бывший русский немец.
Бывший русский немец, да. Он поехал в Германию и там не ужился, возвратился в Россию сюда, в Сибирь. Не ужился почему? Да потому что здесь пробудился его генетический код, его культурный код. А там, ну, просто невозможно было. Ему было страшно за детей, которым в школе прививали совершенно чуждые взгляды для русского сознания. Вот. Потом мы вспомним, сколько немцев служило здесь у нас, сколько их стали русскими просто.
Ну, немцы очень легко. Обрусевшие немцы это огромная часть вообще русской
огромная
культуры.
Огромная часть русской культуры. Но они по-настоящему русские люди. Мы воспринимаем их как русские. Сейчас, если фамилии перечислять, это будет целая энциклопедия.
И вот интересно, сейчас, когда на Западе уничтожается традиционная христианская культура, то многие говорят, многие западноевропейцы, в том числе немцы, французы, они смотрятся огромной надеждой на Россию. Когда с верующими людьми приходится говорить, они всегда подчеркивают одну мысль. Ну, у вас же есть мученики, а у нас мучеников нет. То есть христиане, люди с христианским сознанием, они понимают, в чем главное сокровище России. В том, что мы, наша церковь обладает зерном веры, кровью новомучеников. И, да.
Ну, не только новомучеников, а вообще мучеников, потому что церковь, она всегда строилась на крови, на мощах. А литургия совершалась на мощах мучеников. И, собственно, российская судьба – это мученическая судьба. Вот мы сегодня с вами говорили. Те же самые санкции – это что? Это тоже как бы заглушить жизнь, вот как бьющую здесь ключом, прекратить ее каким-то образом. Но что происходит? Что происходит в живой природе? Вот посмотрите, как вот заасфальтируют какой-то участок, да? Вдруг какая-то трещинка появилась, трава пробивается, разбивает этот асфальт. Такова сила жизни в этой траве. Сколько же жизни в человеке, в человечестве и в таком культурном человечестве, как Русь. Сколько силы, сколько ее не зажимай санкциями, войнами. А смотрите, как она укреплялась духом. Вот эти огромные географические пространства, которые нужно было покорять, которые держать. Потом, значит, уже климат. Ведь посмотрите, в Европе сельскохозяйственный период, он на треть больше, чем у нас. У них изотерма нулевая проходит по Норвегии и Швеции, а у нас по Крыму. То есть средняя температура в Крыму такая же, как в Норвегии и в Швеции. Поэтому в Германии уже это винодельческая страна. Это, я же не говорю уже о Франции. Вот, поэтому это совершенно другой климат, а поэтому и другие вложения. Ведь чтобы у нас построить какой-то там завод, нужно, так сказать, фундамент углубить на 2.5 метра, как минимум. Да построить теплые стены, отопление сделать, электричество провести. А там на юге можно, так сказать, навес сделать и уже создать предприятие. Вложения совсем другие. Да и дома тоже, они построены так, чтобы только вот этот короткий период зимний пережить, но это невысокие температуры. Поэтому для Европы минус 10 – это уже вопрос, а минус 20 – это трагедия. А для нас минус 20 – это температура такая, прогулки, детской прогулки.
Особенно в Сибири, там, когда... Да. Там да, минус 20, ощущается очень легко.
Ну, я вот был в Сибири, там минус 42 было.
Минус 42 вышел, тоже самолет, нормально.
Это нормально.
А, кстати, помните, батюшка, когда у нас минус было 40 в Москве, как-то легко так дышалось? Почему-то
ну, все вот микробы погибают. Ну, вот у меня в Тверской области дом, да? Вот я сейчас приехал, было там минус 38, сказали мне, минус 38, до 40 доходило. Ну, часть растений померзла, тоже выживает, и природа тоже как-то... с этой температурой справляется. Конечно, вот у нас там нельзя какие-то такие экзотические растения сажать. Вот, я и сам, у меня отец с севера, я так как человек северный. Я привык, мы с отцом ездили в деревню, где он родился, я помню, 20 июня. Мы шли с пристани, там, километров 12 до нашей Лежигры, и по балкам снег лежит в июне. А в августе 20 числа уже начинался такой колотон просто настоящий. Без телогрейки, без портянок с сапогами уже невозможно. Купаться там, это уже ледяная вода. Короткий период сельскохозяйственный. За этот короткий период сельскохозяйственный надо обеспечить жизнь. Собрать там, даже поговорка такая, это же лето собериха, зима прибериха. Вот летом не соберешь, не выживешь. А поэтому работали с утра до ночи. А ночь там короткая на севере. Так вот я помню, что там спали очень недолго. Вставали и трудились. Не накосишь сено, не будет у тебя ни молока, ни мяса. Вот. Не посадишь чего-то там, не соберешь. А там пшеницу уже не вырастешь, там только рожь растет. Вот. Метку не соберешь, а тоже пчелы, это ведь тоже короткий период работают. Ну вот в таких суровых условиях выживали люди, но зато они мобилизовывались. Это вырастало племя людей очень сильных, закаленных.
Кстати, не зря.
Я помню, приехал я, у нас там, у меня 24 двоюродных брата. Вот, я приехал туда, в деревню, и нас там собрали, всю молодежь. Вот, потому что мы собирали, там, дрова собирали, собирали ягоды. Вот, и положили нас на сеновале. Вот. Я просто замерзал, я не спал всю ночь. А мои братья, которые там живут, я-то приехал, я уже все-таки был городской житель с 5 лет. А они, для них эта температура нормальная. Встает в маечке, там ведро холодной воды на себя вылил. Я смотрю, они могучие, как такой дуб. Вот. Сильный, мощный, там топор в руках их играет. Вот что такое русский народ. Вот, вот где его, да, корень, потому что вот в таком выживании он и создавался. Поэтому мы и выстояли все эти войны. Вот мой отец северный человек, да. Так вот, на финской он не замерз, потому что многие там замерзли. А он привык к этому, он знал, как закопаться в снег, как еще что-то сделать. Вот это вот знание.
Навык.
Да, навык этот, опыт столкновения. Поэтому это порождало... российского человека, русского.
Кстати,
человека.
Я вот подумал, не зря же, ведь Сибирь, очень много первопроходцев сибирских были северяне, mm-hmm. Холмогоры, Архангельск, поморов было очень много, это вот не случайно. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, такой вопрос, все это очень интересно, но сегодня был достаточно такой день насыщенный, я имею в виду, ну, для людей, которые... слушали телевизоры, радио и работали, которые ждали вот прямой линии с президентом. Как вы можете откомментировать вот сегодняшнее заявление по поводу фильма «Матильда», по поводу именно вот, ну, Казанского, вернее, собора в Санкт-Петербурге? Да.
Я, батюшка, к сожалению, спасибо за ваш вопрос. Я, к сожалению, пропустил. Просто не было возможности по поводу собора. А вот по поводу Матильды я видел. А вы, кажется, не видели по поводу Матильды.
Ну, давайте начнем с Казанского, да, собора.
Исаакиевского.
Исаакиевского, да, собора. Да. Вот. Дело в том, что президент, он находится в очень сложном положении, понимаете? Ведь с чего он начал? Он сказал о том, что мы светское государство. Вот. Но несколько раз он подчеркнул, что строился это как храм, как храм. Поэтому по назначению должен использоваться. Поэтому он разделяет такую точку зрения, что надо, как бы, чтобы это и музей сохранился, и чтобы богослужение там было. Вот он разделяет такую точку зрения. Но поэтому здесь я не нашел какой-то там крамолы. Вот. Что касается
Матильды.
Матильды, да, то, ну, вопрос, конечно, сам по себе был провокационный. Вот. Но действительно никто из нас пока этот фильм не видел. Мы только видели кусочки.
Там этого. Трейлер был.
Трейлер, да, трейлер красноречивый. Поэтому если эти кадры сохраняются, и сюжет этого сохраняется, то это кощунство, во-первых. Во-вторых, это, ну, такой удар по России как таковой. Потому что Россия без самодержавия немыслима. Потому, вот мы сегодня говорили о Руси, о ее огромных пространствах, о том, что она выживала. Выживая, она создавала свою систему управления. Потому что самодержавие всегда связано еще и с самоуправлением, с земствами. Вот. И сегодня же обсуждается проблема самоуправления. Мы говорим демократия, демократия. Никогда в России демократии не было. В том виде, в каком так и сейчас ее нет, этой демократии. Все равно выстраивается вертикаль. И вертикаль, без этой вертикали невозможно управление таким огромным государством, состоящим из многих-многих народов, с этими огромными пространствами. Поэтому, ну, здесь как-то этот ответ мне показался таким, как бы, очень примирительным, и не было здесь сказано, скорее,
четкой воли.
Четкой воли. А был такой икивок в сторону...
Так, учителя.
Да, в сторону даже...
Да, а я, батюшка, если позволите, добавлю... Дело в том, что много приходится говорить на эту тему, выступать там на всяких круглых столах, полемику приходилось вести. Я знаю точку зрения наших оппонентов, и я был не просто поражен Безруковым. Безруков то Есенина играет, то Пушкина играет. Вроде бы так о России хорошо говорит, русский патриот. И вдруг Безруков возмущается, защищает учителя, защищает Кирилла Серебренникова. Ну, человек, который Есенина и Пушкина играл. О чем? Матильду защищает, он говорит, никто не видел. Но владыка Иларион, который посмотрел Алфеев, митрополит Иларион Алфеев, он сказал учителю, там изменить невозможно. Фильм не поддается изменению. Почему? Даже если вырезать все самые гнусные сцены. Государь там показан безвольным, который носится между женщинами. Во-первых, это клевета, потому что это святая семья была. Это откровенная ложь и клевета, что является фальсификацией истории. Во-вторых, это клевета на святого русской церкви, клевета на русскую историю и на русский народ. То есть изменить там ничего невозможно. А Безруков меня удивил чем? Я вот чувствую, батюшка, я вот посмотрел, как они защищали Кирилла Серебренникова, Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков вышли. Такое впечатление, что эти ребята, все идет, грубо скажу, вот собрались у кормушки, получили право, вы нам давайте государственные деньги, а мы будем делать, что хотим. И все. И на этом заканчивается. Вот боятся, что прервется вот это,
ну, свобода неограниченная. От всех.
Так. От этой компании, да.
От этой компании. Но дело в том, что, понимаете, ведь среди людей искусства все время ходит такая идея, которую вообще-то из наших великих философов никто никогда не высказывал. Идея такая, что вот, его искусство – это такая самореализация. Это вот его собственный, так сказать, взгляд на мир. Это и талант, собственно, есть реализация какого-то внутреннего там мира, природного дара и так далее.
То есть он выше толпы, скажем так. Он право имеющий, да, на самовыражение.
Но наш великий русский философ Иван Ильин говорил, что художественным произведением можно назвать только то произведение, которое выполнено созерцателем божественных замыслов и который воплощает эти божественные замыслы. Как это можно увязать вообще с тем, что говорится сегодня? говорится о таланте, об искусстве, о роли искусства. Вот только тогда это можно назвать искусством, потому что это служение, это как бы форма служения Богу. Вот что это такое.
Отец Владимир, а как понимал служение Богу на театральной сцене такой верующий человек, православный христианин, как Владимир Иванович Немирович Данченко, Константин Сергеевич Станиславский? Это же совершенно было иное отношение.
У нас вопрос есть.
Да,
еще,
мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы вопрос батюшке задать. Дорогой батюшка, вот я 54-го года рождения. Войну я не видела. Родители нас, как говорится, баловали. Мы все, патриотизм, все из фильмов, из советскую власть воспринимали как-то, как вот у нас идеология, да? Я хотела бы ваше мнение узнать. Божий промысел мне интересно. Ведь советская власть не просто так возникла, а Божий промысел был. Скажите, пожалуйста.
Думаю, на эту тему много говорили. Конечно, знаете, ведь посмотрите, что произошло в результате. Ведь вот народ наш был допущен к созиданию культуры. Посмотрите, какой культурный подъем. Как из каких-то глубинок, из деревень пришли люди и в науку, в искусство. Вот. Это какой-то был колоссальный культурный, я бы сказал, переворот. Вот даже вот все говорят, там государственный переворот, но это же был культурный переворот. И мы испытали некий такой подъем. Это несомненно было. И такой подъем, энтузиазм. И вот то, о чем вы говорите, мне это знакомо. Я даже постарше вас, поэтому я с этим энтузиазмом сталкивался, потому что он питал душу народа. Другое дело, что можно говорить о недостатках, но, знаете, вот когда мы видим что-то такое, что нас приобщает к корню жизни, то очень важно указать источник этого. Понимаете, это была такая форма политически организованная, но народ-то был все равно православным. Смотрите, в 1937 году, когда была перепись населения, 1937 год, когда за веру расстреливали или сажали в тюрьму, 70% народа указало на то, что они верующие люди.
Батюшка, вот,
поэтому да. Все это создавалось все равно верующими людьми.
А если говорить, вот мы говорим о театре, из каждой тарелки тогда, я имею в виду точка, звучали трансляции прямые из Большого театра, и поэтому в Таежном селе каждый мог слушать трансляции из консерватории, из Большого театра. Журналы «Огонек», помните, «Смена», постоянно репродукции шедевров русского музея, Третьяковки, Эрмитажа. Это же удивительно.
Да, ну вот я, так сказать, можно сказать, деревенский парень, да, но я испытал колоссальное влияние вот радиорупора, потому что я воспитывался, и мое ухо было воспитано на классической музыке. Я был влюбился, так сказать, в наше оперное искусство. Я учился как художник. Я учился в художественной школе, но обучался на каких примерах? Я ходил в Третьяковку постоянно, несколько раз в неделю. Я там рисовал, зарисовки какие-то делал. Я воспитывался на классической культуре. И это в советское время. Сейчас вы включите радио, включите телевизор. Там, по специальному каналу вы можете посмотреть. И то сейчас специальные каналы тоже оформляются некие, ритмические как-то музыка оформляется, старинная. Такого не было в советское время. Вот. Это было такое благотворное влияние на душу человека. Потом посмотрите, какова была нравственная атмосфера. Ведь нравственная атмосфера была очень высока. Людей учили относиться к чужому труду с уважением. Там было везде написано «Уважайте труд уборщиц». Сегодня уже исчезла эта надпись. А посмотрите, что мы делаем. Я помню, какую-то вот конфетку съешь, и несешь фантик, чтобы его найти урну или бросить куда-то в помойку, потому что бросить это было совершенно невозможно. Так нас воспитывали. Нас воспитывали таким образом. Поэтому я благодарен этому времени.
У нас звонок. Да. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что система, в которой мы сейчас живем, она ведь очень долго строилась. Вот я по поводу сегодняшнего выступления. И сразу ее разрушить невозможно. И я думаю, Владимир Владимирович, наш президент, будет распутывать, как говорили, ее по узелкам, потому что во многом он зависит от из своего окружения. У нас даже Центробанк от себя не зависит, как известно. И можно всколыхнуть общество, что, я думаю, и так люди плохо живут, многие очень. Будет еще хуже. Вот. А что касается фильма «Матильда», это, конечно, все ужасно, но вы знаете, вот по поводу актеров и всего прочего, знаете, ей говорят, все мы ножки, мы ждем кормежки. Вот, наверное, вы говорили правильно о том, что они боятся отойти от этой кормушки своей. Спасибо.
Спасибо, батюшка. А вот наша слушательница сказала об этом времени. Ведь действительно, если посмотреть за последние 25 лет, то актеров, а вы сами, член гильдии киноактеров, вы сами заканчивали ВГИК, до этого художественную школу. То есть вы человек, который изнутри знает, что, во-первых, знаком не просто с творчеством, изнутри знает, что такое актерский труд, что это за среда. Ведь нам навязали актеров, в Советском Союзе были великие актеры, величайшие, но не было системы звезд. А нам навязали актеров, многих, как звезд, по примеру Голливуда. И эти звезды якобы имеют право учить нас нравственности, учить нас жизни, просто скажем так. Я уже даже не о шоумене говорю, а просто актеров. Насколько это справедливо?
Ну, смотрите, что было в России до революции. Вот садились за трапезу, и кто-то читал «Жития святых». «Жития святых» — это был, как нынче говорят, бестселлер. Самая продающаяся литература и самая читомая.
Востребованная.
Востребованная, читомая. То есть народ стремился подражать святым. Сегодня, если вы войдете куда-нибудь в какое-нибудь помещение, там, в аэропорт, в метро, где много народа, вы увидите, что все листают гламурные журналы, где смотрят, как живет там Басков, Филипп Киркоров, там вообще какая-нибудь кинозвезда, сколько ботинок, сколько пиджаков там и так далее, и так далее. То есть эти люди выставляются нам как примеры для подражания. Вообще всегда народ подражает своей элите. Так вот, сегодня актеры входят как элита такая вот. Они, поэтому им предоставляется возможность везде говорить. По разным вопросам, да. Вот. Но они же формируют некий менталитет. Некий новый менталитет нового времени. Вот того времени, в котором мы живем. А, собственно, ничего нового в этом нет. Вот мы сегодня с вами говорили о корнях этого менталитета. То это менталитет еще тех богословов католических, которые сказали, что тот, кто ухаживает, тот может и бесконечно пользоваться. Вот мы все хотим пользоваться. Мы пользователи, но не созидатели. Мы сегодня пытались создать из России созидающей, создать Россию
потребляющую.
Да, и сегодня рекламы формируют потребителя. Ну вот поэтому идет такая борьба. Но мне кажется, что это не удастся сделать с российским менталитетом и с русским человеком, потому что он гораздо глубже потребления. Понимаете, потребление убивает его душу, и он это чувствует.
То есть корни все равно пробьются через асфальт,
да,
гламура. Да. Батюшка просит нас помолиться о тяжко болящей Ольге, о тяжко болящем Александре, тяжко болящей Татьяне, тяжко болящем Георгии, Ларисе, тяжко болящем Александре, тяжко болящей Марии, тяжко болящем Анатолии, Владимире, Наталье, Викторе, болящей Марии, о упокоении новопредставленного протоиерея Сергия, новопредставленного Михаила, новопредставленной Галины, о болящей Лидии.
О здравии Валентины, Валентины, Татьяны, Ирины, Никиты, болящей Ольги, болящего Дмитрия, Марины, Александра, Антонины, Виктора, Ирины, Александра, Ангелины, Христины, инокини Елены, монахини Иоанны, младенца Федора, Юлии, Натальи, тяжко болящей Валентины, тяжко болящей Натальи, Алексея, тяжко болящего Александра. О здравии Владимира, Дмитрия, Александра, Елены, Ольги, Валентины, Клавдии, Елены, 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 тяжко болящей Людмилы, болящей Нины, тяжко болящей Елены. И у нее 19 июня операция по онкологии.
Да. У нас звонок еще один, батюшка.
Мы вас слушаем.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Дорогой батюшка отец Владимир и Виктор Александрович. Сегодня, по-моему, ночью умер Алексей Баталов.
Да,
это батюшка, так. Я вообще 40-го года, и я училась в школе, в которой он учился, но он старше, 12-я школа возле Третьяковской галереи. Ой, сегодня вот по телевизору я все это смотрела. Он приходил даже к нам, у моего классного руководителя учился, и приходил, приглашали Абрикосова, был такой с ним, по-моему, ровесник, и Баталов приходили на вечер. Пожалуйста, помолитесь, прекрасный артист, по-моему.
Ну, человек верующий. И вот
да, верующий.
Сообщение, что он причастился, ходили, причастился и
всегда
скончался.
И видели там батюшка всех скорбящих радостей, и его, и Михаила Казакова, и Анастасию Цветаеву. Всего вам доброго, с Богом.
Новопредставленному Алексею. Замечательный актер, действительно.
Человек замечательный.
Видно, да. Наверное, человек, это личность.
Удивительно, да. Он человек еще той формации.
И, кстати, той из актерской тоже среды.
Из актерской среды, но человек, который сердечно болел обо всем происходящем. Он ведь патриотизм – это не какой-то там кодекс, который мы носим в себе, а это сердечная боль за Отечество, которое рождается из любви к Отечеству и ко всем, кто в этом Отечестве живет. Вот в нем это всегда чувствовалось и ощущалось, потому что он это нес. И это не нужно было изображать. Сегодня актеры изображают это многие, а он это имел.
Я вот не могу представить таких актеров, как Крючков, Николай Крючков, как Борис Андреев. Не могу представить, чтобы они себя вели так, как звезды, как Олейников. Это какой-то, ну, как бы, если так можно сказать, другое человеческое измерение.
Я их знал всех, я их всех знал, я с ними общался. Да. Это были люди, которые всегда открывались. Вот. В их присутствии ты всегда чувствовал себя комфортно, потому что в них было какое-то такое неистощимое обаяние. Это какой-то источник энергии. Ну, вот потом знаете, как-то их... Ведь недаром их выдвинула жизнь как некий типаж русского человека. Недаром. Потому что русский человек – это человек сердечной теплоты. Вот в них это было.
И русская душа была. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. С началом Петрова поста. Я, во-первых, хочу присоединиться к вашим добрым словам о нашем советском времени, о наших актерах. Я бы еще упомянула Евгения Матвеева, которого я любила очень. И хочу перенестись в наше время. И вот такие два момента у меня сегодня были. В банке у меня не приняли платеж. Сказали, переходят на электронные деньги. Никаких больше денег, только карточки. Это раз. И во-вторых, сегодня была, ну и не первый раз, слава богу, Радонеж дает по четвергам выступление Людмилы Аркадьевны Рябиченко, которая нам рассказывает о том, что нам готовят в нашем, так сказать, государстве, которое скоро передаст все свои функции электронным вот этим всем вещам. В общем, вы сами все это знаете. Хотелось бы знать ваш комментарий, потому что на эту тему очень мало говорят. И пару раз я задавала вопросы, никто не отвечает из духовных лиц на эту тему. Спасибо вам заранее.
Ну, речь идет об электронной экономике. То есть электронная экономика – это целиком экономика, которая не имеет параллели с настоящей экономикой. То есть это как игра. Вот такая игра, это виртуальная экономика, в которой, конечно, так сказать, всех обыграют те, кто ее создает.
Придумал
и создает. Знаете, почему, например, на ипподроме редко кто выигрывает? Почему? Ну, потому что те, кто затеивает этот ипподром, они там между собой играют. Вот. Так же, как и биржа тоже. Как вот вся система экономики нынешняя, вот, например, долларовая система. Ну, тот, кто печатает, тот всегда может знать, что будет с долларом? Будет он расти или будет он в цене падать?
И сколько он зеленой бумаги напечатает?
Сколько он напечатает бумаги? Выпустил много, значит, будет дешеветь. Выпустил мало, дефицит, значит, будет дороже. И, значит, всегда будет выигрывать. Вот. Ну, а электронные деньги, электронная экономика – это вообще простор еще большего такого потребления и ограбления. Ну, вот мы к этому идем.
То есть, когда процентщики, ростовщики в Генуе, Венеции ввели эти векселя, придумали, и потом захватили всю Европу, все короли были им должны этими векселями. А сейчас это дошло уже до электрона. А смысл один и тот же. Мамона, золотой телец.
Да, да, это то самое, что нельзя совместить.
А вот я понимаю, батюшка, вопрос все-таки, как мы выстоим против этого? Или нас все-таки в эту кабалу электронную загонят?
Ну, это от многих обстоятельств зависит. Ведь я думаю, что это будет схватка не на жизнь, а на смерть. Потому что это схватка, знаете, вот как вам сказать? Ведь дело в том, что психология паразита и действия его какие? Ведь он начинает, так сказать, впиваться, пить кровь. Но, с другой стороны, если он разумный паразит, то он понимает, что всю кровь высосать нельзя, потому что...
А прихлопнуть его, этого паразита?
Да, прихлопнуть, да. Вот, а мы, как кто стал кусаться, тот сейчас давай душить. Вот, мы можем задушить, так сказать, паразитов, но это должно быть организовано. Вот, в данном случае пока нас... обыгрывают в плане, так сказать, мировоззрения, в плане истории и так далее. Вот в этих рычагах управления общественной энергией. Мы, к сожалению, долгое время были сосредоточены на экономике, финансах, а сначала обыграли там, а потом уже в финансах и экономике. Поэтому вот мы пожинаем плоды своей такой безучастности и неактивности.
Но вот эта электронная кабала, электронная экономика, это же экономика золотого тельца, где мы видим явно, Христу не просто нет места, она откровенно враждебна Богу и прежде всего ненавидит Христа Спасителя. Поэтому это вот, наверное, война будет с вечной Россией, со Святой Русью.
Ну, быть война, это мы войну знаем мы. Война, как мы сегодня с вами выяснили, она все время шла. И именно вот ведь разделение происходит по этому религиозному поклонению. Кому? Богу или мамоне? Кому?
Так что от нас зависит.
Совместить это нельзя. Потому что это несовместимо с жизнью. Это совершенно разные мировоззрения, разные культуры, которые вот взаимодействуя, они могут как-то друг на друга влиять. Одни могут путем такого вот внедрения, возбуждать защитные силы. И вот сегодня необходимо эти защитные силы возбудить, иммунитет народной души. Вот о нем надо говорить. Но вот мне кажется, что мы с вами как раз выделяем эти иммунные силы постоянно. Говорим, что вот это является исконно русским, фундаментальным в нашем мировоззрении, в нашем деле. Вот если мы будем обращены к этим защитным силам, если мы создадим, вот, возродим культуру в том ее исконном виде, то у нас есть возможность возбудить эти защитные силы. Потому что пока мы смотрим западный кинематограф, мы слушаем западную эстрадную музыку, наша эстрада такая. Ну вот все это вирусы. Это вирусы в нашем сознании, которые работают на эту ослабление организма. И, значит, подготавливают эту виртуальную экономическую систему. Если, так сказать, мы сдадимся, то, значит...
То есть противостояние идет прежде всего.
То карманы будут пустые.
Духовные, а потом и смерть.
Карманы будут пустые. Да. Ну, значит, нужно держаться за то, что нельзя поместить туда, и что можно, так сказать, самостоятельно создавать.
У нас звонок только... Последний, если можно, коротко очень.
Угу. Здравствуйте, отец Владимир. Скажите, пожалуйста, вот там был вопрос про дальневосточный гектар. И Владимир Владимирович, я бы сказала, что он, конечно, во многих вопросах ориентировался, но во многих, как говорят студенты, плавал. Вот в этом вопросе он сказал, что у нас есть международные обязательства относительно, потом там надо смотреть, какая земля у нас, плохо с кадастром, То есть вообще по всем вопросам я так поняла, что у нас плохо, потому что все обещания, которые были даны раньше, они были не исполнены.
Вы имеете в виду вот этот гектар, да, который дает?
Да, он сказал, что у нас есть международные договоренности, поэтому там не любому можно дать этот гектар. А надо смотреть, что за земли. А потом еще был вопрос относительно вот этой вот электронной экономики. Он сказал, что мы перейдем на цифру. Вот скажите, а что нам остается ожидать? Что у нас международные первые договора, во-вторых, все обещания прежние не выполнены. И вот сейчас мы переходим на цифры, то есть фактически в электронный концлагерь, то уже поставлено будет не многоточие, а точка. Что нам ждать?
Ну, значит, все-таки я хотел бы уточнить. Там Путин говорил о том, что нельзя дать вторичный рынок, что когда, если вот нет этого строгого, так сказать, учета, кадастра там, и кому это давать, этот гектар, то образуется вторичный рынок спекулятивный, вот, что надо его избежать. И поэтому не знаю, что он имел в виду под международными договорами, это надо, так сказать, уточнять. Я смотрел фрагментарно, потому что у меня богослужение было. Я готовился, да, к богослужению. Вот. И вот. А что касается второго вопроса вообще такое? А, по поводу электронного...
нам ожидать? Ну, как раз
об этом я об этом уже сказал и подробно ответил. Но ведь мы... Наш феномен-то какой? Мы сегодня об этом говорили. Что наш феномен в том, что мы перед лицом всяких опасностей мобилизуемся. Но для того, чтобы мобилизоваться здесь, надо, так сказать, понять, какова угроза. Потому что пока мы не очень понимаем, что это такое. Потому что мы считаем, ну, как наивно относимся к этому. А когда угроза описана, когда она, так сказать, прописана во всех своих деталях, а дьявол-то в деталях кроется, то тогда можно и мобилизовываться, можно. Ну, поэтому эту тему надо обсуждать, подробно обсуждать. Ну, вот я вам рекомендую передачи Людмила Аркадьевна Рябиченко. Вот она специалист в этих вопросах, она, так сказать, вот досконально это все знает.
Ну, а кратко, если можно так сказать, дорогие братья и сестры, то главная наша защита – покров Матери Божией и молитва всех святых земли российской просиявших. И наши враги, зная это, пытаются выпускать кощунственные фильмы, пытаются убивать, именно наносить удары в душу народа. И, к сожалению, батюшка, сегодня мы видели, что даже Владимир Владимирович Путин, отвечая Матильде, не понимает, в чем угроза вот этой духовной войны.
Ну, я думаю, что он сам тоже не видел этот фильм. Пока не видел. Я думаю, что если он вдруг выйдет, этот фильм, то это будет повод, так сказать, поговорить об этом со всей серьезностью. Потому что, ну, его, конечно, выпустят. Он пойдет небольшим тиражом.
Ну, главное, чтобы не... Они же хотят на телевидении, да, его показать сериалом.
Да, ну, то есть мы, может быть, как-то в другой раз поговорим, потому, да, что сейчас мы уже вынуждены
завершать
передачу.
Ну, дорогие братья и сестры, сегодня с вами беседовал протоиерей Владимир Соколов, клирик храма девяти мучеников кизических, помощник руководителя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И до следующих встреч, а мы будем молиться, чтобы Господь нас спас и Царица Небесная от электронного концлагеря, от всех происков вражек, наверное.
Помоги, батюшка. Господь.
Спасибо, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –